Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость – историк Максим Тимонов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, дорогие наши слушатели.
Итак, сегодняшняя тема лекции беседы Максима – адъютант его превосходительства. Для нескольких поколений это именно нарицательное. Детектив с открытым финалом. Так как действие происходит во время гражданской войны, первый вопрос у меня к вам, Максим. В каком состоянии была разведывательная и контрразведывательная работа с обеих сторон конфликта? У красных и у белых.
Да, мы частично уже в прошлый раз поднимали этот вопрос, когда мы говорили о генерале Селивачеве и о том, что в штабе Южного фронта Красной Армии совершенно точно были белые агенты, которые, в общем-то, перебежав к белым, передали массу полезнейшей информации. Безусловно, как в любой войне, в гражданской войне, конечно же, тоже и военная разведка, и контрразведка присутствовала в полной мере. Белым было немножечко проще, потому что белые наследовали структуры Главного управления Генерального штаба Российской армии императорской, второго отдела, который, собственно, занимался разведкой и контрразведкой. Красным пришлось немножко сложнее, потому что им предстояло создавать все эти структуры с нуля и в условиях жесточайшего кадрового голода. Из белых наилучшим образом разведка, скорее всего, была поставлена, ну, я бы сказал, у Колчака. После окончания гражданской войны как раз вот сибирские чекисты особенно отмечали, что это вот цитата сейчас будет, что командный состав белогвардейской колчаковской разведки был укомплектован талантливыми людьми и хорошими организаторами. Дело разведки было поставлено превосходно. Ну, это действительно так, тем более не будем забывать, что в летом 18-го года колчаковская разведка и контрразведка получила от красных настоящий подарок. Дело в том, что летом 18-го года на сторону белых перешел генерал-майор Рябиков. Генерал-майор Рябиков до революции в 18-м году возглавлял как раз второй отдел Главного управления Генштаба, который занимался разведкой и контрразведкой. После революции он остался на своей службе, он служил у красных. Но, будучи откомандированным на Восточный фронт, после занятия белыми Екатеринбурга, он остался в городе и перешел на сторону белых. Это был прекрасный подарок. Красным пришлось гораздо сложнее. Вообще, в принципе, про колчаковскую контрразведку и разведку я много не буду, потому что мы там сейчас погрязнем. Там было очень много и интересных историй, и откровеннейших казусов. Это мы как-нибудь потом отдельно. Собственно, история же красной разведки и контрразведки скорее, наверное, официально начнется с ноября 18 года, с 5 ноября 18 года. Потому что именно в этот день было создано регистрационное управление полевого штаба Красной Армии, то есть, собственно, главный разведывательный и контрразведывательный орган. Ну, собственно говоря, день рождения советской разведки, как и потом уже российской военной разведки, как раз 5 ноября. Невзирая на большой кадровый голод, невзирая на катастрофическое отсутствие людей с надлежащим опытом, красная разведка начала крайне бодро. Организовавшись в ноябре 2018 года, уже в декабре 2018 года проводится несколько очень интересных операций, начиная от работы агента Шарля, это небезызвестный Георгий Лафар, он же Жорж де Лафар, который был внедрен как раз на юге России, вот он внедрен в Одессе был, и удалось ему, в общем-то, собрать весьма важную информацию по союзникам по Антанте, то есть французам, англичанам, грекам даже, и взаимоотношениям с Доброармией, и передать эти сведения в Москву. Кончилось это все довольно для него печально. В конце марта 2019 года он был раскрыт, арестован и казнен. Но работал он совершенно прекрасно. На юге России в том же декабре 2018 году мариупольскими уже чекистами была прокручена совершенно замечательная операция, в результате которой удалось внедрить своего агента в контрразведку белогвардейцев. Но в отличие от героя нашего дальнейшего рассказа, там не шла речь о проникновении на какие-то высокие чины. Мариупольцы поступили гораздо проще. Они внедрили агента в фотографа. И через него получали, в общем-то, регулярно весьма важные сведения и доставляли их через линию фронта. Отличались, в общем-то, и в Сибири чекисты прекрасным образом работали. Вот, например, судьба чекиста Киселева, который, собственно, наладил работу подпольных организаций в Хабаровске, в Владивостоке, в Чите, и, в общем-то, фактически организовал большевистское подполье.
Максим, извините, пожалуйста, вы сейчас рассказываете о военной разведке или уже к этому промыслу подключилась ЧК?
Это военная разведка, но поскольку, собственно говоря, ЧК и военная разведка, они немножко перекрывали друг друга по функциям, они слегка дублировали. Вот. Я для разнообразия, для простоты называю, в общем-то, всех их чекистами. Вот. Это, конечно, не совсем правильно, потому что в данном случае о чекистах имеет смысл говорить, когда мы говорим о контрразведке. Там были люди разных принадлежностей, безусловно, ведомственных. Вот. Так что, ну, я не буду, на самом деле, сейчас очень глубоко вдаваться в рассказы о перипетиях красных и белых разведчиков. Ну, разведчиках, шпионах, агентах, как угодно их можно называть. Потому что это займет, наверное, все время эфира, там было очень много интересного. Но, если говорить именно о красных разведчиках, то, конечно, вот первым всем на память, наверное, придет как раз вот адъютант его превосходительства, небезызвестнейший Павел Макаров. Вот он, в общем-то, наиболее знаком, наверное, самым широким слоем аудитории по одноименному фильму «Адъютант его превосходительства». Ну, вот кому-то он может быть знаком по его мемуарам, которые сейчас уже стали редкостью, который называется «Адъютант генерала Маймаевского». Безусловно, интереснейшая фигура, более всего интересная своей недосказанностью и неоднозначностью. Давайте, пожалуй, о нем как раз и поговорим сегодня. Но для того, чтобы понимать, о ком же, собственно, идет речь, и понимать, какой, собственно, там багаж истории, так всегда почти бывает, когда мы говорим о гражданской войне, история нашего героя, конечно же, начинается в окопах Первой мировой. В 17-м году Павел Макаров, Павел Васильевич Макаров, закончил Ифлисскую школу прапорщиков, получив среднее военное образование. Ну, в соответствующем чине прапорщика был выпущен 134-й Феодосийский полк. Нам это пригодится в будущем, лучше запомнить этот номер. Этот полк входил в 11-ю армию Румынского фронта и воевался уже испеченный прапорщик, скажем так, неплохо. Потому что уже в июне 17-го года он был награжден флюквою, то есть орденом Святой Анны 4-й степени. Она носилась на личном оружии с темляком из Красной Анинской ленты, за что, собственно, название получила. И по разным данным, в том же 17-м году он успел получить и 3-го Станислава с мечами и бантом, 3-й степень Анны с мечами и бантом, и 4-й степень Владимира с мечами и бантом. Ну, тут, наверное, стоит сделать небольшое вступление и уточнить одну мелкую деталь. Вот фраза «с мечами и бантом» или «с мечами и бантами», она известна практически всем. А вот что она значит на самом деле? Ну, тут все просто. С совершенно очевидно. Вот скрещенные мечи к знаку ордена добавляются за военные заслуги, а бант определен, чтобы установить различия между военными лицами и лицами гражданскими. То есть бант — это сугубо офицерский знак отличия, гражданские чины вот за военные заслуги имеют право на знак ордена только с мечами. Ну, это немножко упрощенно, на самом деле бант несколько раз появлялся и исчезал в наградах. Ну, поскольку мы все-таки говорим не о фалеристике, то, пожалуй, вот этим кратким выступлением ограничимся. Это вернемся, впрочем, к нашему герою. Последний известный чин Павла Макарова в российской императорской армии – это подпоручик. Вот все в том же 134-м пехотном феодосийском полку. На этом наша слегка затянувшаяся прелюдия заканчивается. Мы получили некоторое представление о предыстории Павла Макарова, ну или, как сейчас модно говорить, бэкграунд, и можем, наконец, перейти к основной части нашего детектива. Детектив, правда, будет с открытым финалом, как вы с самого начала сказали. Но дело в том, что документальный корпус, на который опирается вот история адъютанта и превосходительства, в основном состоит из его же Макарова воспоминаний. Поэтому нам придется работать в основном с ними, сверяя известными нам реалиями и фактами, и задавая вопросы, подчас довольно неудобные. Беда в том, что нам же самим придется и найти ответы на эти вопросы. Конечно, далеко не на все, но все-таки мы попробуем. Итак, конец 17-го года. Фронт трещит, фронт разваливается, в том числе и румынский фронт. И Макаров покидает фронт, проще говоря, дезертирует в Севастополь к семье, распустив своих солдат в чине младшего ротного командира. Вот. И где-то в январе или феврале 18 года Павел Макаров вместе со своим братом Владимиром, которому еще суждено в этой истории сыграть свою роль, поступает в большевистский революционный отряд. К весне 18 года Павел Макаров уже, ну, как бы сейчас сказали, наверное, мелкий функционер Севастопольского ревкома, революционного комитета. Этим самым ревкомом он отправляется на север Крыма с заданием организовать и объединить разрозненные красные силы. Вот тут, наверное, начинается, собственно, история адъютанта. Согласно его собственным воспоминаниям, собственно, согласно книге «Адъютант генерала Мая Маевского», в Мелитополе, дело было, наверное, в начале апреля по старому стилю, где-то числа 3-го, Макаров нарвался на патруль дроздовцев, которым себя отрекомендовал, вот, прямо цитируем по тексту, отрекомендовал он себя штабс-капитаном, представленным в капитаны по румынскому фронту. Вот лихо так на два звания выше себе присвоил. После чего, согласно воспоминаниям самого Макарова, последовали уточняющие вопросы номера полка и командира, на что были даны соответствующие ответы. Вот этот 134-й феодосийский, командир полка Шевердин. И, согласно мемуарам Павла Васильевича, удовлетворенный ответами дроздовский штабс-капитан, немедленно зачислил Макарова в третью роту дроздовского отряда. Это поистине замечательный фрагмент этой книги, в котором прекрасна каждая деталь. Давайте начнем с присвоенного самому себе звания. Это крайне опасное действие, тем более перед лицом дроздовцев. Просто потому, что отряд Дроздовского пришел на юг как раз с Румынского фронта. И проверить наличие такого штабс-капитана вряд ли составило бы проблему. Не говоря уже о том, что Макаров имел бы крайне бледный вид, если бы у него поинтересовались, а как это за 17-й год выпускник школы прапорщиков сделался аж целым штабс-капитаном. Не все тут ладно и с ответами, которые дает Макаров патрулю дроздовцев, в частности с командиром полка. Дело в том, что с 31 марта по 23 июля феодосийским полком командовал полковник Смоленский Степан Янович. С 23 июля полковник Мальчевский. Так что несколько не те командиры. Ну и, конечно, вот история с немедленным зачислением, это, простите, тоже какая-то фантазия. Дело в том, что на тот момент отряд Дроздовского был сугубо добровольческим. И ни Туркул, который, кстати, согласно воспоминаниям Дроздовского, именно Антон Васильевич Туркул, закончивший гражданскую войну командиром Дроздовской дивизии, остановил нашего будущего адъютанта. Так вот, ни Туркул, ни Владимир Манштейн, ни Морис Конради, ну, я перечислил несколько знаменитых дроздовцев, участников Дроздовского похода, а Конради — это тот самый, который более известен как убийца Воровского. Ага. Даже не сам Михаил Гордеевич Дроздовский, они не пришли бы в умиление от того, что остановленный ими для проверки человек внезапно оказывается офицером Румынского фронта, и не поволокли бы записывать его в отряд. Зачислиться к дроздовцам можно только по собственной воле. Сбегая вперед, я замечу, что рассказ самого Макарова о присвоении себе звания штабс-капитана – это тоже фантазия автора. До этого я еще доберусь, пока вот просто это запомним. Что же у нас получается? Получается, что задержанный дроздовцами Макаров тут же назвался офицером. А, собственно, он и был, правда, в чине подпоручика. И раз он оказался в дроздовском отряде, значит, он выразил желание вступить в этот отряд. Интересно было бы узнать, зачем. Как там было на самом деле, мы, конечно, уже никогда не узнаем. Но мы можем сделать что? Мы можем включить логику и немного поэкстраполировать. Вот лично я версии вижу на самом деле всего три. Первая версия, казалось бы, самая очевидная. Это красный разведчик Макаров при первой же возможности внедряется в ряды противника, чтобы постараться занять положение, которое ему поможет поставлять информацию в свой штаб.
И мгновенно дает данные о себе, которые при проверке выявят в нем обманщика.
На самом деле нет, потому что те данные, которые он там дал о себе, и мы узнаем это в будущем, и те данные, которые он приводит в своих воспоминаниях, это два разных типа данных, друг с другом никак не связанных. Вот. Он, скажем так, немножечко рассветил реальность, билетаризовав ее. Но эта версия действительно была бы самой логичной, особенно с учетом нашего послезнания. Но дело в том, что эту версию опровергает сам Макаров, который пишет, что сначала он хотел из отряда бежать при первой возможности, а сама идея использовать эту ситуацию во благо советской власти ему пришла в голову существенно позже. Какие у вас могут быть еще версии? Есть вторая версия, что разведчик, эмиссар Севастопольского ревкома при рядовом задержании для проверки впадает в панику. И чтобы отвести от себя всяческие подозрения, заходит с козырем. Он же: я ваш, я буржуинский, а еще я офицер и желаю вступить в отряд Дроздовского. Есть еще версия, есть и третья версия, уже довольно циничная. Может быть, Макаров решил, как сейчас принято говорить, диверсифицировать риски, поставив на обе стороны сразу. Ну, как бы цинично это ни звучало, но тут есть тоже определенная логика. Потому что 18-й год, весна 18-го года, мягко говоря, не самое лучшее время для советской власти в Крыму и на Украине. Ну, точнее говоря, на тот момент, там и тогда, она обречена. И ничто ее торжества не предвещает. Ну, помнить хотя бы то, что как раз в это время выступают немцы, которые подбирают территории, которые по Брестскому миру призваны независимыми, и к Мелитополю уже подходят. Скорее всего же, на самом деле, будущий адъютант его превосходительства руководствовался всеми этими соображениями сразу. Ну, что присоединение к отряду Дроздовского резко расширяет его возможности, расширяет его оперативный спектр и позволит в будущем занять беспроигрышную позицию вне зависимости от общего исхода, давая ему широчайший выбор: оставаться белым офицером, пытаться выйти на связь с большевиками, сбежать. Как бы то ни было, Макаров вступает в Дроздовский отряд, и, согласно сохранившимся документам, в Дроздовский отряд вступает в звание подпоручика. То есть вот история о том, как он лихо отрекомендовался штабс-капиталом, уже развалилась. Вот это полностью опровергает его собственный рассказ. И с 1 января 19 года он числится уже в чине поручика и служит в должности адъютанта командира корпуса. Это утверждается документально приказом по 2-му армейскому корпусу вооруженных сил Юга России, 26 февраля 19 года. И вот тут как раз у нас на сцену выходит фигура его превосходительства. Потому что командиром 2-го армейского корпуса в это время был как раз Владимир Зиновьевич Маймаевский. Тот самый. И, наверное, сейчас уже пришла пора сказать пару слов о самом Маймаевском. Тем более, что это добавит ясности к последующим событиям. Владимир Зиновьевич Маймаевский – боевой генерал, это человек отчаянной личной храбрости, кавалер Георгиевского оружия за храбрость за Первую мировую, Георгиевского креста 4-й степени с лавровой ветвью. А крест с веточкой был вообще-то учрежден для награждения отличившихся в бою офицеров, представленных к награждению по решению нижних чинов, то есть храбрость бесспорна его совершенно. Как военачальник он высоко ценился Деникиным и за дело, потому что под командованием Маймаевского, или как его добровольческой армии просто звали Мая, добрая армия дошла до Орла, Воронежа и Киева, но у него был один большой недостаток – это пристрастие к алкоголю. И это пристрастие только усилилось после назначения Маймаевского главноначальствующим Харьковской, Полтавской, Курской и Екатеринославской губернии. Потому что насколько он был хорош как генерал, настолько же не на своем месте он оказался в качестве администратора. Ну, собственно говоря, вошедший в историю развалин и тыл белых, это вот немалое тому свидетельство и немалая в этом заслуга генерала Маймаевского. Вот. Излишнюю любовь Маймаевского к выпивке и пагубные последствия этого отмечали практически все белые мемуаристы, это и Савич, и Челищев, и фон Лампе, то есть, цитируя того же Челищева, политического деятеля Юга России, вот он всем им запомнился как потерявший от пьянства и распутства человеческий облик.
А, даже дело до такого дошло.
Да, да, да. Вот у этого человека Макаров и был адъютантом. Вот. Хотя, давайте вот мы сейчас сделаем шаг назад. Снова откроем мемуары Макарова и прочитаем один фрагмент. Тоже довольно пафосно написан. Бежать было бы не так уж трудно, но во мне созрело решение проникнуть в штаб дроздовцев и связаться с подпольной большевистской организацией. К счастью, мне было знакомо шифровальное дело, и полковник Дроздовский прикомандировал меня штабным офицером в шифровально-вербовочный отдел. Вот штабной шифровальщик у врага, вот это ли не находка для разведчика?
Это вообще лучше всего, лучше, чем сам Маймаевский, по-моему.
А если тот же человек спустя некоторое время еще занимает должность адъютанта командира корпуса? Но выходит ли Макаров на связь с подпольем? Или пытается он как-то установить связь с штабом красных? Мы даже гадать тут не будем, потому что я позволю себе процитировать документ эпохи и постараюсь прочитать его с выражением. Итак. Характеристики настоящего состава агентуры нужно добавить, что ни один агент не установил связи с каким-нибудь неприятельским штабом для получения агентурных сведений. Все работают путем наружного наблюдения и по слухам. Вот знаете, что я сейчас прочитал? Я прочитал доклад начальника первого управления первого отдела Региструпра, то есть разведывательного управления Красных реституционного управления, направленный его начальнику Кутыреву, и датируется этот доклад 19 февраля 2019 года. То есть Макаров на связь не выходил и даже особо не пытался.
Максим, я прошу прощения, у нас сейчас новости, а после новостей тогда вы продолжите.
Да, конечно.
Спасибо. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаются лекции и беседа историка Максима Тимонова. И вы закончили, Максим, на не очень-то лестном отзыве о работе Красной агентуры.
Да, на тот момент, когда был предоставлен этот доклад, на февраль 2019 года, Красной агентуре не удалось внедриться в какие-либо штабы Красных. Вот я в самом начале рассказывал о первых шагах Красной военной разведки, С другой стороны, на самом деле, внедряться на какие-то высокие должности не было необходимости, как мы уже говорили в начале. Фотограф при отделении белогвардейской контрразведки даст не меньше материала. Тот же упоминавшийся Киселев, направленный из Сиббюро РКПБ с разведывательным заданием, который в результате... Там был совершенно прекрасный эпизод, когда ему приходилось печатать оперативную сводку колчаковской разведки. То напечатал он один экземпляр больше, чем было надо, и лишний экземпляр передал на сторону красных, чем, в общем-то, немало поспособствовал успехам. Поэтому тут речь скорее идет не о каком-либо печальном состоянии красной агентуры. Это дело наживное, это будет исправлено довольно быстро. А скорее о косвенном свидетельстве того, что Павел Макаров, невзирая на свое положение тогда вот еще шифровальщика штабного, никаких шагов на, как сказали бы персонажи Юлиана Семенова, на установление связи с центром не предпринимает. Собственно говоря, позже, существенно позже, это подтвердит сам Макаров. Дело в том, что в 1937 году он был арестован по классическим статьям 58.10 и 58.11. И на прямой вопрос следователя о результатах своей деятельности откровенно заявил, что ничего полезного для революции он не сделал. Это цитата из показаний, из протоколов допроса. На том же допросе, допрос был 14 февраля 1937 года, он озвучил куда более правдоподобную версию попадания к дроздовцам, фактически ту, которую мы реконструировали в самом начале, и явно прямым текстом сообщил о том, что связи с красным подпольем он не устанавливал, невзирая на то, что его родной брат Владимир, которого мы уже упоминали, эту связь установить сумел. Что же у нас получается? На связь с подпольем Макаров не выходит, входит в доверие к Маймаевскому, работая фактически его осведомителем. Ну, как вообще Макаров попал в поле зрения Маймаевского? Дело в том, что Май в тот момент принимал командование дивизией дроздовской, и отношение к нему было весьма прохладным, потому что Маймаевский не был ни участником ледяного похода, то есть первопоходником, не был ни в дроздовском отряде. Офицеры, дроздовцы на этом посту предпочли бы видеть того же, например, Витковского. Макаров очень здраво, очень четко и рассудительно оценив ситуацию, начинает Маймаевскому поставлять информацию о настроениях среди офицерства и упоминать, кто же и как именно нелестно о Маймаевском отзывается. Он фактически работает его осведомителем. За это, собственно, Маймаевский его и возлюбил, и таскал его за собой. И так Макаров, в конце концов, и стал адъютантом командующего добровольческой армией, потому что когда Маймаевский в итоге занял пост командующего добровольческой армией, Макаров пошел, естественно, за ним в его команде. Но тут имеет смысл обратиться к другой стороне, к противоположной стороне, и посмотреть на образ Макарова в белых источниках. Ну что, вот, казалось бы, для белых Павел Васильевич Макаров – это настоящий козел отпущения, на которого можно валить абсолютно все свои неудачи. То есть не увенчалась успехом важная операция, ну то шпион Макаров заблаговременно передал красным все сведения. Вот. Возникли организационные проблемы в штабах, ну, конечно, это проклятый Макаров гадит, пользуясь близостью к командующему. Но фигуру Макарова белые в мемуарах преимущественно обходят молчанием. Он не упоминается даже у Туркула в его записках «Дроздовцы в огне». Именно с Туркула началась карьера Макарова у белых. О Макарове, как об адъютанте его превосходительства, пишет разве что генерал Штейфен Борис Александрович, первопоходник. Ну, пишет он тоже не о разведывательной деятельности Макарова, а определяет основные занятия Павла Васильевича как спаивание Маймаевского, доносительство, организация банкетов и спекуляции. Вообще Штефан кистует Макарова как полуграмотного и довольно беспринципного человека. С полуграмотностью, кстати, мы даже вынуждены согласиться, потому что это упоминал даже сам Макаров в своей книге, рассказывая о том, что недостаток образования ему сильно мешал в работе, и Маймаевский элементарно указывал ему грамматические ошибки. Но вернемся, однако, к Штефану, потому что пишет он это, кстати, в книге «Кризис добровольчества», вышедшей в Белграде в 28-м году, спустя год после первого издания мемуаров Макарова. Дело в том, что мемуары Макарова в эмиграции были вполне известны. Более того, в своей книге Штефан впрямую их упоминает. И, несмотря на это, никакого внимания разведывательной деятельности Макарова не уделяют. Вообще говоря, в эмигрантской литературе мне удалось лично найти только одно упоминание Макарова как разведчика. Это книга «Дневник галлиполийца» автора Даевского Николая Алексеевича, где рассказывается история душещипательная о том, как красным перебежали два старых добровольца, имевшие при себе какие-то пакеты из штаба, которые передал денщик Маймаевского. Лично я, правда, не уверен в том, что это может считаться доказательством, потому что тут уже и адъютанта называют денщиком и приписывают Макарову звание поручика, каким он к тому времени давно уже не был. Скорее всего, вот тут как раз уже наконец-то начинается поиск козла отпущения, это уже инициатива снизу, потому что даже в самой этой книге таким текстом сказано, что это конструкция формата «один полковник рассказал историю, которую вроде бы где-то кто-то из его знакомых видел». То есть у меня есть полная цитата, но, наверное, мы не будем.
Да,
могут ее найти.
Да, это, кстати говоря, Максим, мне напоминает многочисленные пассажи из книги «Архипелаг», там какой-то, где со слов такого-то на такой-то пересылке, а ему это на другой пересылке, со слов такого-то рассказал этот.
Да, то есть вот люди, которые непосредственно общались с Маймаевским, непосредственно общались с Макаровым, они пишут совсем о другом. Но вот тут мы уже упомянули несколько раз книгу «Адъютант генерала Маймаевского». И, наверное, вот история с задаванием неудобных вопросов началась именно с издания этой книги. Она впервые вышла в 27-м году и за 3 года выдержала аж 5 изданий. Но как только она вышла еще в первый раз, она привлекла к себе очень повышенное внимание. И в «Крымистпарт», комиссия по истории партии, посыпались письма от харьковских подпольщиков, от партизан, в которых они выражали свое, мягко говоря, недоумение. Кончилось дело тем, что в 29-м году крымское землячество участников гражданской войны от Макарова полностью отмежевалось. И в решении землячества зафиксировано желание просить комсомольские организации изъять вышеуказанную книгу из библиотеки. А по поводу самого Макарова была вынесена резолюция, я сейчас процитирую. Макаров никогда не был членом крымской подпольной организации большевиков, служил верой и правдой белогвардейцам, душителем рабочих. В результате в том же 29-м году решением Центральной комиссии по выявлению бывших красных партизан и бывших красногвардейцев, он была такая организация, Макаров из красных партизан был исключен и лишен персональной пенсии. При этом «Крымистпарт» все-таки признал, что Макаров предоставлял Крымской повстанческой армии некоторые сведения, но, видимо, то ли объема, то ли значимости, то ли того и другого этих сведений, на гордое звание красного разведчика в 29-м году не хватило. Забавно, но уже в издании 30-го года, это пятое переиздание, на 10-й странице книги «Адъютант генерала Маймаевского» можно прочитать фразу, что все факты, сообщенные в книге товарища Макарова, проверены Испартом и рядом партийных работников, работавших в Крымском подполье. Это довольно забавная история, мы к ней еще вернемся, но вот такой внезапный разворот на 180 градусов. После этого наступает почти 30-летнее молчание. На 30 лет эта книга забыта, фактически. Следующее издание, ее ждут уже в 57-м и 60-м годах. При этом текст уже будет очень сильно отличаться. Более того, есть все основания полагать, что сам Макаров к этим изданиям уже имел мало отношения. И писал их кто-то еще, с одной стороны, вовсю компилируя материалы первых пяти изданий, а с другой стороны, занимаясь вторичной билетаризацией, если можно так сказать. Можно привести поистине анекдотичный, наверное, пример. Когда я читал книгу «Партизаны Таврии», одна из частей которых посвящена как раз работе Макарова в белых штабах, я с большим удивлением с текста этой книги узнал поистине сенсационные сведения. Так я оттуда узнал, что женой Деникина, оказывается, была княгиня Горчакова, что летом 19-го года Колчак завяз под Вяткой. О чем занимался Колчак и что с ним было летом 19-го года, мы за прошлый эфир говорили, когда мы беседовали о том, почему же белые не могли не проиграть, а красные не могли не победить. А также я оттуда узнал, что Дроздовский носил очки в роговой оправе. Это очень интересная мелочь. Дело вот в чем. Напоминаем, что Макаров изначально был зачислен в Дроздовский отряд и видел все это изнутри. И если вот первые два момента с княгиней и с Колчаком понятно уже сами по себе, то на казусе с очками я хотел бы остановиться особо. Понимаете, какое дело? Михаил Гордеевич Дроздовский для офицеров своего отряда, потом полка, был кумиром. И в подражание своему вождю среди офицеров, даже блиставших отменным зрением, было крайне популярно носить пенсне с простыми стеклами. То есть пенсне Дроздовского – это абсолютно легендарная вещь. Это знаменитая и знаковая вещь. И человек, служивший в отряде Дроздовского, пишущий про роговые очки, ну, поймите мое удивление, это примерно так же, как если бы мы в записках старого большевика читали сцену встречи с Лениным, где упоминались бы африканские кудри и исполинский рост.
Ну да, или развешанные по стенам щиты и копья осягая.
Да, и великолепное искусство фехтования Владимира Ильича, например. Вот, это потрясение примерно того же уровня. Вот. На самом деле, активная часть истории Павла Макарова в должности адъютанта его превосходительства у нас уже подходит почти к концу. У нас остается только заключительная часть, это арест и побег. Собственно говоря, история с арестом, она также несколько отличается от показанных в мемуарах во всех пяти изданиях первых, потому что изначально был, как правильно сказано, в мемуарах был арестован его брат, брат Владимир. Кстати, брата Владимира Павел Васильевич Макаров умудрился пристроить в на должность ординарца при штабе Маймаевского. Собственно говоря, о том, как прекрасным в кавычках была поставлена контрразведка у Маймаевского, говорит хотя бы то, что он прекрасно выдал своего брата за нижний военный чин, по-моему, фельдфебель он его записал, вот, и пристроил ординацию в штаб. При этом ни дня Владимир Макаров в армии не служил. То есть даже такую элементарную вещь проверить не получилось. Вот, в отличие от Павла, Владимир как раз установил связи с подпольем и был себе вполне большевиком, выполняющим подпольную работу. Дело в том, что при обыске квартиры брата после его ареста была найдена открытка двухлетней давности, 17-го года, отправленная Павлом Макаровым брату из Мелитополя, в котором Павел писал, в частности, о своей работе по организации отрядов Красной Гвардии. Понятно, что тут уж никуда не деться, провал неизбежен, ну не то чтобы провал, если бы он был кадровым разведчиком. Ну, скажем так, неизбежны неприятные вопросы от полковника Щукина, в фильме Щучкина был такой. И, собственно, что и случилось с Павлом Макаровым, он был арестован, из-под ареста он бежал, тоже как-то странно бежал, потому что в побеге ему помогло, как он сам писал, завалявшееся в кармане шинели удостоверение адъютанта Маймаевского.
А, понятно. Не обыскали, да? Не обыскали, когда арестовывали.
Вот я с трудом понимаю, как его бросили за стенки контрразведки, не обыскав. Это что еще у него там в карманах может быть? Ну, тем не менее, из-под ареста он вместе с группой сокамерников бежал, ушел в горы, присоединился там к зеленым, точнее, к красно-зеленым. И уже в этом составе вполне себе воевал, даже дождался прихода красных, работал недолго в Крымской ЧК. В Крымской ЧК он работал под руководством Папанина, того самого, который полярник Папанин. Вот. В качестве красно-зеленого он уже удостоился, скажем так, упоминания в мемуарах Врангеля. Именно как уже ушедший в горы зеленый. Там действительно было со стратегизмом, с выдумкой у него. В частности, он не ленился выпускать обращения к белым солдатам-офицерам с призывами сдаваться и переходить на красную сторону, подписывая их как капитан Павел Макаров, бывший адъютант генерала Маймаевского. Оказывало это действительно хорошее психологическое воздействие. Но это уже другая история. Мы же все-таки говорим про его деятельность как адъютанта. Попробуем подвести краткий итог нашего изыскания. Кем же все-таки был Павел Макаров? Вот знаете, чем больше я разбирался в свое время в этой истории, тем больше мне кажется, что во время гражданской войны Павел Васильевич Макаров это скорее удачливый авантюрист, дальновидно поставивший на обе стороны попытки обеспечить себе будущее при любом исходе. И при этом не стремившийся особо приносить пользу или вред любой из сторон. В истории же с изданиями книг и внезапно прекратившейся, как и начавшейся критикой, мне скорее видится, пожалуй, первая попытка искусственного создания героического мифа. Вот, в пользу этой истории говорят уже и переиздания середины века, которые из этого мифа состоят практически полностью. Очень важная оговорка. Это очень важная вещь, я хочу, чтобы она обязательно прозвучала. Вот весь наш детектив с открытым финалом, оригиналом, ни в коем случае не имеет целью как-то очернить имя Павла Макарова. Упаси Боже, ни в коем случае. Во-первых, потому что гражданская война и бывает всякое. Во-вторых, в главных, ну, давайте просто вспомним, что с началом Великой Отечественной войны Макаров ушел в те же самые горы, командовал 3-м симферопольским партизанским отрядом. И попортил немцам очень немало крови. Есть документальные свидетельства результатов деятельности партизанского отряда Павла Макарова в 1941-1942 году. Вот. В отместку немцы расстреляли его мать, родители, жены. А сам Макаров был награжден медалью партизана Отечественной войны первой степени, орденом Красной Звезды и орденом Красного Знамени. Вот свою партизанскую деятельность уже в период Великой Отечественной войны. Поэтому, как бы там ни было, но последнее, что мы хотели бы сейчас делать, и последнее, что я бы хотел делать, это как-то очернять его имя и рассказывать о том, что он такой вот плохой, нехороший негодяй. Нет, он не плохой и не негодяй. Это просто вот довольно интересная история интересного авантюриста времен гражданской войны, впоследствии героического советского партизана. И одновременно, на мой взгляд, это история о том, как создавался, наверное, первый официальный героический миф.
Без этого...
Вот сейчас было очень плохо слышно, мы все-таки по телефону.
Да, нет, я говорю, без исторического героического мифа куда? Любому государству.
Да на самом деле нет, потому что тут мы вторгаемся на самом деле на довольно тонкий лед, потому что что-что, а история гражданской войны, она изобиловала вполне реальными и интереснейшими примерами, и создавать их не было необходимости, на самом деле, разве что в административном запале. В принципе. Историю, зачем и как, почему возник миф адъютанте его превосходительства, Павле Макарова, можно развить довольно конспирологически, вспомнив о том, что его издание первое, это конец 20-х годов, о том, что критика там около 30-му году, и вспомнив о том, что в это время в Советском Союзе вообще-то идет внутрипартийная борьба. Вот. И в этой внутрипартийной борьбе позиции Сталина еще далеко не так крепки, как они стали позже. Вот. Напомним, что по официальной историографии основополагающий вклад в победу на юге внес товарищ Сталин, который мудро прозрел, преодолел там оборону Царицына и так далее. И тут внезапно появляются мемуары, в которых рассказывают, что, знаете, а там был такой специальный красный разведчик, который тоннами гнал информацию, и благодаря, собственно, ей же все это и произошло. А товарищ Сталин вроде как бы ни при чем. То есть это довольно это конспирологическая версия, но как бы не был он тут разменной пешкой в большой политической игре.
Максим, новости сейчас на радиостанции, а после новостей продолжим.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Наш гость – историк Максим Тимонов. И он рассказывает нам сегодня о Павле Макарове, который более известен всем по телесериалу «Адъютант его превосходительства». Итак, Максим, вы закончили на том, что вполне вероятно, Павел Макаров стал просто фигурой в какой-то более глобальной политической игре в Советском Союзе. Алло!
Да. Сотовый оператор почему-то решил, что людям не надо говорить больше одного часа, но это не в нашем случае.
Ну, знаете ли, у нас сколько операторов сотовой связи на такую страну? Я считаю, что зачем там связью заниматься? Надо заниматься тарифами, а не связью.
Да, пожалуй.
Я думаю, что так. Максим, и последнее, что вы нам сказали, то, что Павел Макаров стал фигурой в большой политической игре.
Ну, по крайней мере, очень похоже на то, так ли это на самом деле, мы уже доподлинно не узнаем никогда, и прямых никаких свидетельств этому мы не найдем, но мы можем найти косвенные, начиная от уже озвученного обращения внимания на политическую обстановку в молодом Советском Союзе, когда стали появляться его мемуары, и обратив внимание на историю с его арестом, как я уже говорил, вот в 1937 году он был арестован. Арестован был он по классическим и страшноватым для того времени статьям 58.10, 58.11, контрреволюционная деятельность, агитация против советской власти. Да и на допросах он, ну, честно говоря, довольно сильно дезавуировал свои собственные мемуары, сказав следователю, что на самом деле все было не так, и пользы особо не принес. Тем не менее, его приговорили к 2 годам.
Это вообще по тем временам, что это за приговор, Максим?
Да, совершенно верно. В зачет пошло время пребывания под следствием. И после вынесения приговора он был просто выпущен на свободу.
Угу.
Ну, то есть, вот воля ваша, ну вот тут я вступаю на очень тонкий лед догадок и предположений, но очень похоже, что к тому времени уже было принято окончательное решение назначить его официальным героем гражданской войны, вот, и прошла команда вот отпустить и не трогать. Угу. Так ли это или нет, мы уже никогда не узнаем. Ну, собственно говоря, злой рок над мемуарами Макарова висел все время. Давайте вспомним даже вот блестящий фильм «Адъютант его превосходительства», снятый по книге Игоря Болгарина, одноименный. А Игорь Болгарин всю дорогу очень четко, очень в явной форме подчеркивает, что его персонаж, его герой – это образ собирательный.
Ага.
И никаких реальных прототипов он не имеет. При том, что совпадение с сюжетом Павла Макарова там с точностью до запятой, включая даже практически неизмененные фамилии многих персонажей. Так вот, начальник контрразведки подполковник Щукин мутировал Щучкина, тому подобное. Вот, то есть, насколько экранный и книжный образ капитана Кольцова, сыгранного Юрием Соломиным, соответствует Павлу Макарову? В деталях, в мелочах, ну, воля ваша, безусловно, да. В общей канве, что ж, это уже третье наслоение героизации и третье наслоение мифотворчества. Получилась ли эта история интереснее и красивее, чем та, которая была на самом деле? Пожалуй, да. Чтобы не заканчивать на такой минорной ноте, чтобы не расставаться так с идеалами и прекраснейшими образами вот раннего времени нашего любимого советского кинематографа, я позволю себе отойти немного в сторону, оставаясь, в общем-то, в том же времени и на тех же местах, и заметить, что характерно, совсем рядом с Макаровым в то время действовал самый настоящий красный разведчик. Это поручик Барковский, о котором мы знаем на самом деле очень-очень мало. Это Александр Николаевич Барковский, поляк, окончивший Первую мировую в чине поручика. В 16-м году он был призван в прапорщик, когда войну закончил в поручике. И исключительно по воле случайности он оказался у большевиков. Изначально он-то вообще собирался через союз военных поляков поступать в польский полк. Ну, давайте вспомним, что армия разваливается, 17-й год. У нас вовсю формируются национальные соединения, финские, польские полки. Но, встретив своего знакомого, большевика Гусарского, который тогда был заместитель председателя особой армии, председателя военно-революционного совета, комитета особой армии, потом стал председателем, его, нашего поручика, убедили вернуться в родной велосипедный самокатный батальон. Батальон был сильно большевизирован, Барковского выбрали комбатом. И вот его история начинается в феврале 18 года, когда его перевели сотрудником для поручений при штабе Южного фронта, того самого Южного фронта. И с июля уже 18 года наш поручик служит в военконтроле. Это армейская контрразведка. А потом переводится и в разведывательное управление, то есть регистрационное, региступор. Кабинетным работником он не был, он воевал в партизанском отряде в Северной Таврии. И, что характерно, не раз забрасывался в тыл к белым. Более того, он сумел внедриться в Дроздовский полк. Что он оттуда поставлял, мы не знаем, я не знаю до сих пор, и эту информацию открытой не нашел. Это надо смотреть архивы, и не факт, что мы их найдем сейчас.
Не факт, что допустят, я думаю.
Ну да, но факт в том, что карьера Баркова, разведывательная карьера Барковского, в отличие от Павла Макарова, известна в общих чертах, и сложилась она очень неплохо изначально. Потому что в 20-м году он переводится в разведотдел штаба РКК, конспиративным работником трудится в Турции, на Балканах. Ну, что можно делать в 20-м году в Турции, на Балканах, конспиративным работникам? Работать по линии белой эмиграции, скорее всего.
Или разжигать огонь мировой революции, что-нибудь так.
Ну, для этого не нужен разведчик, для этого нужны скорее советники будут. Вот. А вот там, скорее всего, он по линии борьбы с белой эмиграцией работал, потому что иммиграционные военные структуры белых, Русский общевоинский союз, они красных разведчиков, контрразведчиков, чекистов беспокоили очень долго. И зарубежная его работа шла до 23-го года.
Максим, это же была работа, как профессиональный термин, по белой линии.
Да.
И это было главное направление работы иностранного отдела УГПУ, по крайней мере.
Да. Ну, вот, собственно, работал он и в Болгарии. Что именно он делал в Болгарии, мы не знаем, но мы можем вспомнить, что в Сербии Болгария как раз была эвакуирована в результате русской армии генерала Врангеля. И можно, в общем-то, сказать вот что. Что вот, собственно, в Европе он до 23-го года работал, а потом его перебросили в Читу. В Чите как раз работал разведывательный отдел 5-й армии, работал он по Китаю. И вот прибыв в Читу, Барковский у нас сразу получает очень немалую должность. Он становится начальником сектора в разведотделе штаба 5-й армии и работает по белой линии Китая.
А сектор это большое назначение было?
Это большое назначение, это направление работы. Более того, его потом еще и повышают, и он начинает исполнять должность помощника начальника всего разведотдела штаба армии. Получается, что что бы он там ни делал, работу его оценили высоко. Беда в том, что вот эта история Барковского, она насколько интересна, настолько же и неведома толком. То есть вот как он внедрился к белым, как долго он был в Дроздовской дивизии, когда он там был, что он передал, мы не знаем. Но знаем, что с 24-го года он работает в иностранном отделе ОГПУ. И работает он уже на земле, он выполняет задания в Китае. Вот. И работает он в Центральной Азии. К сожалению, его разведывательная карьера была недолгой. Он тоже попал под 37-й год, он попал под большой террор. Был он арестован, инкриминировали ему, в общем-то, ровно то, чем он занимался. Ему инкриминировали состояние на службе Дроздовской дивизии, в Дроздовском полку. Ему инкриминировали вот эти зарубежные пребывания, где он якобы был завербован белой эмиграцией. Инкриминировали ему и проникновение в ряды ОГПУ с зловредными целями. Беда в том, что проблема большая его в том, что его вербовщики изначальные, его кураторы, они тоже были арестованы, арестованы они были ранее. Как мы понимаем, в этом случае офицер разведки превращается в агента вражеского с тем же самым стажем. Вот. Так что вот история, казалось, довольно-таки печальна. Но, тем не менее, это вот история настоящего красного разведчика, который функционировал в то же время, в том же месте и физически совсем недалеко от Павла Макарова. И, как показала его дальнейшая биография Барковского, это действительно был талантливый разведчик высокого уровня, который в равной степени комфортно, профессионально чувствовал себя и в рядах белых внедрившись. Вот, как он показал на следствии, он в Дроздовском полку был офицером команды связи. Это очень неплохо для него. Вот. И с той же степени профессионально и комфортно он оперировал и в Турции, и в Болгарии, и в Китае. Вот это очень интересный персонаж, история которого еще ждет, наверное, окончательного раскрытия и демонстрации наверняка потрясающих деталей.
А вы сказали, что в 37-м году он получил 2 года, вышел сразу же после вынесения приговора, мы все зашли. А какая дальше была у Макарова судьба?
А вот ему даже вернули персональную пенсию, которую отобрали в 29-м. А дальше... Дальше, к сожалению, вот до начала Великой Отечественной войны Павел Макаров, прежде всего, он не смог расстаться с наследием генерала Маймаевского, то есть повышенной любовью к алкоголю. Прямо скажем.
А сам Макаров не злоупотреблял?
Вот я про него и говорил. Злоупотреблял. К сожалению, злоупотреблял. Более того, это ему тоже инкриминировалось, собственно, как лишение морального облика. Вот. Но, тем не менее, вот после выпуска на волю, вот с этим, с очень мягким приговором, там 2 года за призыв к подрыву советской власти, зачет проведенного времени под следствием, сразу выпуск на свободу, частичное восстановление репутации. Вот в 1939 году ему вернули персональную пенсию. А дальше уже 1941 год. Дальше он абсолютно мгновенно, не думая, не колеблясь, соглашается на ведение партизанской деятельности, к которой его привлек Макроусов, знакомый Макарову еще по гражданской войне. Это его бывший соратник по этому отряду красно-зеленых. Вот. возглавлял в годы гражданской войны Крымскую повстанческую армию, помимо всего прочего, с которой у Павла Макарова были контакты, как было признано крымским аспартом. В ноябре 1941 года Макаров становится уже командиром 3-го Симферопольского партизанского отряда. Воюет он до октября 1942 года, потом его эвакуируют, его с остатками отряда эвакуируют уже на Кавказ. Ну, там не было другого варианта, потому что в апреле 1942 года, если я не ошибаюсь, немцы, карательные отряды, загоняют отряд Макарова на горы, блокируют, и за зиму, с апреля, ну да, с начала зимы 42-го года, там в отряде жесточайшее недоедание, там голод, там, я навскидку не помню, но, по-моему, там от голода, от недоедания около 70-80 человек в отряде просто умерло. Там сейчас памятник стоит. Вот. И после 42-го года, после эвакуации на Кавказ в октябре 42-го года, Макаров больше в боевых действиях участия не принимал.
А сколько ему лет было к тому времени, Максим?
Он у нас, если я не ошибаюсь, 1897 года.
Ага.
Вот. Ну, Макаров на самом деле умер-то сравнительно недавно. Ну, как сравнительно недавно? В 70-м году.
Угу.
Вот. В 70-м году, но весь остаток жизни он, чувствуя себя глубоко оскорбленным, посвятил войне за сохранение своего имени и за право на собственные мемуары. То есть его глубочайшим образом подкосила история книги Болгарии, Игоря Болгарина, «Адъютант его превосходительства», окончательно его подкосил фильм. И всю дорогу он пытался вот бороться за упоминание себя, за признание того, что немалый, скажем так, корпус литературы, изданный на эту тему, базируется на его воспоминаниях и фактически обязан им существованием. Он глубочайше обижен на все это. Вот. Ну, что там у него творилось в душе, никто уже не скажет, наверное, но как бы там, как бы печально ни звучало, его вполне могла постичь стандартная судьба официально назначенного героя, мог просто поверить уже сам во всю эту историю.
Mm-hmm.
При том, что, как показал наш вот детектив, и как сам Макаров в 37-м году еще признавал, реалии, к сожалению, очень сильно расходятся с тем, что самим Павлом Макаровым было написано в его книге.
Mm-hmm. Уж,
тем более с тем, что было написано в поздних изданиях этой книги, к которым сам Макаров, скорее всего, отношения уже никакого не имел, потому что там идут грубейшие нарушения фактологической базы, и огромные проблемы с хронологией и откровенное уже вскармливание мифа.
Угу. Ну, такая вот история. Приблизительно такая же история, я не буду называть фамилию, люди, которые этим интересуются, поймут, великий советский разведчик, но человек, который видел его дела, отставной сотрудник политической разведки нашей, рассказывал мне, что у этого человека, несмотря на то, что он много работал, хорошо работал, ему было скучно. И он постоянно все это пытался рассветить погонями, роковыми женщинами, стрельбой из трех пистолетов одновременно.
Ну, я даже догадываюсь, о ком идет речь.
Но мы с вами поговорим после передачи, мы там по телефону поговорим. Вот. И вполне возможно, этому человеку романтики не хватало.
Ну, как сейчас это цинично называется, адреналиновая наркомания?
Вполне возможно. Вот, кстати говоря, я этого термина не слышал, но вполне возможно.
Ну, это вот близко к патологической тяге к острым ощущениям.
Да, да, наверное, наверное. Максим, если вы закончили, то я предлагаю вам начать отвечать на вопросы чуть-чуть пораньше. Как вы к этому отнесетесь? Или у вас...
Да. Нет, я отнесусь к этому с большим удовольствием, потому что дальше мы уже на самом деле проработали здесь невеликий доступный фактор.
Да, я вам хотел сказать, но прекрасный рассказ, очень подробный, а учитывая то, что документов исторических, конечно, маловато,
их практически честь им и хвала, нет. Их практически нет.
Во! Что вы нашли все, что можно было собрать. Вот это и есть труд историка. И
Я искренне надеюсь, что я нашел не все. Я искренне надеюсь, что когда-нибудь можно будет найти что-нибудь еще, потому что на самом деле это очень интересная история, которую можно очень много копать и находить там жемчужину за жемчужиной просто.
А я бы на вашем месте, Максим, не особо строил такие далеко идущие планы, потому что из разговора с профессионалами вот этих историй, они мне в свое время объяснили, что, понимаешь, вроде бы история, но уже все отработанное, можно все раскрывать, все, но противная сторона... Все материалы открытые читают с электронным микроскопом. И, например, он говорит, достаточно выяснить точно, что этот человек, советский разведчик, был, предположим, в Париже в октябре 1936 года, все мгновенно становится на место. А тем более там же адвокаты и присяжные не нужны.
Да, но тут на самом деле можно уповать на... географическую размазанность источников, потому что вот те же самые протоколы допроса Макарова в 1937 году, потому что они проводились на территории нынешней Украины, они лежат вообще в архивах СБУ, службы безопасности Украины.
Ну да.
Откуда они, в общем-то, и всплыли в свое время.
Да, да. И вот это, кстати говоря, тоже... интереснейшая тема, что успели вывести в Москву из архивов, а что не успели. Но, боюсь, на эту тему никто разговаривать не будет.
Ну да, ну по крайней мере не сейчас уж точно, и в ближайшие много лет.
Это уже настолько близко к вот профессиональным секретам, что даже и спрашивать по этому поводу совершенно не стоит. Итак, Максим, давайте вам сейчас зададут вопрос, а ответите вы уже после новостей. Ваш вопрос Максиму, пожалуйста, здравствуйте. Нет, тогда, Максим, скажите, пожалуйста, а когда вы говорили про реального нашего разведчика, который действовал в тех же краях, что и Макаров, у него судьба плачевно закончилась?
Да, как я, собственно говоря, уже сказал, он тоже влетел под 37-й год.
Но его привлекли к высшей мере социальной защиты?
На самом деле нет, потому что наследствие в 37-м году ему инкриминировали фактически всю его профессиональную деятельность, вывернутую наизнанку. Ага. Ему инкриминировали службу в Белой армии, где он действительно служил внедренным агентом. Ему интерминировали контакты с представителями белой эмиграции, неминуемую, как положено, вербовку.
Извините, новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе, как всегда, приглашенный гость, а в данном случае этот приглашенный гость Максим Тимонов ответит на ваши вопросы. Я хочу просто напомнить нашим слушателям, что Максим считается специалистом по гражданской войне. И поэтому ограничивать себя вопросами по Павлу Макарову, я думаю, неразумно. Итак, ваш вопрос, Максим. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте.
Максим, вот вам что-либо известно об одной из успешных операций спецотделов ГПУ под руководством Глеба Бокия, заключающиеся в фиктивном расстреле адмирала Колчака и якобы его утоплении тела в полынье. А на самом деле Колчак привлекался большевиками более чем в течение 20 лет под другим именем по арктической тематике, как выдающийся исследователь...
Все, спасибо большое, все понятно.
На самом деле это один из распространенных мифов и легенд, скорее, как сейчас принято называть, городских мифов, который появился сравнительно недавно. Наверное, пик его популяризации, это, конечно, конец 90-х годов. Александр Васильевич Колчак был прекраснейшим полярным исследователем, он был выдающимся глициологом, но, скажем так, вот эти вот истории о фиктивном расстреле, я знаю эту историю, я знаю ее, с позволения сказать, документальную доказательную базу с подтасовками протоколов и прочего, но, к сожалению, это все-таки всего лишь миф. Вот. Это была очень красивая история, безусловно. Но это, наверное, все-таки стоит оставить по ведомству альтернативной истории и прочего. И к реальной истории это отношение, увы, не имеет. Хотя это было бы, безусловно, красиво, да. Более того, аналогичный миф есть и про барона Унгерна.
Ага. И огромное количество этих красивых мифов было связано со спецотделом Бокия.
Спецотделу Бокия приписывали абсолютно все, включая занятия прикладным оккультизмом.
Да, и контроль мыслей, и пришельцы, но это я уже, конечно, утрирую.
Говоря, в городских мифах и легендах из-за спецотдела Бокия сделали наши советские ННРды.
Абсолютно. И плюс к этому в мифологизацию Бокия внес огромный вклад Лев Разгон, его зять, который тоже работал в органах государственной безопасности. А потом начал клеймить и заклинать и так далее, и так далее. Вот. Я с вами совершенно согласен, это все по разряду мифов.
Ну, с Унгерном аналогичная была история, потому что существует устойчивый миф, что барон Унгерн фон Штернберг Роман Федорович расстрелян не был, был тайно завербован и с успехом использовался в советской экспансии в Монголии и внешнем Китае.
Ну да. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот вы можете лично сказать, какое количество было армии у Врангеля, сколько эвакуировалось, сколько осталось офицеров в Крыму и сколько из них было расстреляно? А тут везде данные источники, все разные цифры приводят, такой разброс почти 100 тысяч от нижней до высшей точки.
Ну, да, вопрос хороший. На самом деле тут стоит идти с конца. Во-первых, собственно, самих офицеров в армии Врангеля было уже к концу войны не так много. Мы об этом довольно много говорили еще в тот эфир, который у нас был посвящен неизбежности...
Победы красных.
Неизбежности победы красных, совершенно верно. С другой стороны, собственно говоря, к этому времени вооруженные силы Юга России формировались преимущественно мобилизационным способом. И поэтому, собственно говоря, в общем-то, офицеров там было уже так не очень много. Ну, то есть, по факту, к началу 20-го года, зачем к началу 20-го года? Давайте возьмем сентябрь 20-го года. Собственно, сама русская армия барона Врангеля, это... примерно где-то, ну, около 35 тысяч человек всего. Вот. В октябре еще меньше, там почти на 10 тысяч, там где-то 1027 будет.
Была передача, и к нам приходил гость Александр Колпакиди, вот он рассказывал исключительно про эту историю.
Вот. Собственно говоря, если говорить про...
красные, ну, собственно говоря, это... Ну, мы сейчас говорим про численность русской армии. Если мы возьмем всю белую армию Юга России, все вооруженные силы Юга России, там будет больше. Но сотни тысяч там не будет, если мы говорим о теме красного террора в Крыму. Потому что из всего полностью на круг белых армий Юга России 300 тысяч где-то примерно у нас, включая, вот эти 300 тысяч включают абсолютно всех. Они и военнослужащих, и гражданских чиновников, и гражданские ведомства. Вот это весь списочный и приписной состав армии. Mm-hmm. Вот в этом составе было на тот момент где-то около, точно уже никто, наверное, не скажет, около 50 тысяч офицеров. Вот. Эвакуировано из них в эвакуацию, в эмиграцию из этих 50 тысяч, по совокупным данным, если вот все сложить, где-то примерно 1030 ушло.
Угу.
Вот, то есть осталось где-то 1020 офицеров, собственно говоря. По советским источникам, ну, вообще говоря, по утвержденным правилам при занятии красными Крыма, физическому уничтожению подлежал весь офицерский состав и весь личный состав обнаруженный цветных частей, то есть элиты добровольческой армии. Дроздовские полк, дроздовцы, корниловцы, алексеевцы, марковцы. Вот, цветные. Но по советским источникам, если я не ошибаюсь, казнено в Крыму было порядка тоже вот тех же самых 50 тысяч человек. А вот, то есть, в принципе, это как-то коррелирует с тем количеством, которые не эвакуировались по тем или иным причинам, не смогли, не захотели. Другое дело, что 50 тысяч это тоже немало, знаете ли.
Это огромное количество. И вот почему-то, Максим, Александр Колпагидий и другие люди, по-моему, а я не буду называть цифру, это по-моему, это не моя цифра, но здесь надо, наверное, сравнивать источники, сравнивать цифры, тут ничего не остается, я думаю.
Ну да, но в принципе тут с источниками тоже надо быть очень аккуратным именно в этом вопросе, потому что, ну простите, но казнь 50 тысяч человек, даже, извините, это цинично очень звучит, но это все равно огромная по размахам экзекуция, которая, собственно, современников и очевидцев не может не поразить. Поэтому эта цифра в воспоминаниях периода может превращаться и в 100, и в 150, просто потому что, ну, простите, но люди довольно поражены размахом террора.
Да, и это гражданская война, не будем забывать. А с другой стороны, если там погибло 10 тысяч офицеров, это что, мало?
Ну, вообще говоря, когда речь идет о красном терроре, о белом терроре, вообще меня довольно коробит вот попытки проведения какой-то незримой линии, до которой еще нормально, а потом уже как-то много слишком поубивали. Ну нет, не бывает так. То есть вот что красный, что белый террор. Потому что белый террор, извините, был ничуть не гуманнее, ничуть не кровояднее, чем красный.
Абсолютно.
Вот, суть любого террора это смерть и устрашение. Устрашение и смерть. Понятно, что машина террора начинает работать, начинает выходить на промышленный уровень, когда объем смертей признается достаточным для необходимого воздействия устрашения.
Да. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Добрый день, господа. Ну, известно, что писатель военсовета Троцкого, Лев Бронштейн, была Красная Армия наемная, но были еще бандиты, типа
Марлова... Так, пропаганда это не ко мне. Вы это и свои знания какие-то якобы тоже не ко мне. Вопрос.
Алло.
Нет,
здравствуйте.
Там нет опроса, там есть митинг. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму. Здравствуйте.
Если можно, кратко рассказать о деятельности Махно. Он же действовал там на том направлении, ну, на юге России, как, ну, в период гражданской войны. Как он начал и как он закончил?
Мне очень нравится этот вопрос, но кратко, как вы понимаете, кратко совершенно не получится. Потому что, с одной стороны, Махно – это оформившаяся третья сила в этой истории. Причем оформившаяся абсолютно полностью от воинской структуры до идеологической, что крайне немаловажно в условиях гражданской войны. Об этом мы тоже, кстати, очень много говорили, когда мы говорили о неизбежности победы красных, мы говорили о значимости пропаганды. Мы, собственно говоря, про Махно уже немножко тоже поговорили, по-моему, в прошлом эфире тоже было.
В прошлом эфире. И, Максим, я, извините, пожалуйста, буквально на 5 секунд вас перебью. Есть передача Александра Колпакиди, где он был гостем нашей радиостанции, исключительно вся посвященная Махно.
Более того, на свете существуют воспоминания Махно в трех книгах, которые чуть более чем полностью описывают этот период, именно с точки зрения самого Нестора Ивановича. Первое издание было, если я не ошибаюсь, в 27-го, кажется, года, у меня оно есть. Единственное, что я настоятельно рекомендую найти, благо это уже, слава богу, не так уж трудно, это есть, это выложено в интернете, даже лично я выкладывал, полную версию первого издания, потому что в наше новейшее время почему-то именно с первым томом, с первой книгой воспоминания о Махно, то есть революции на Украине, возникновение большевистского движения, формирование первого махновского движения, оно почему-то у нас сейчас создается с застенчивой приписочкой «Фрагменты». Совершенно не понимаю, почему, там нет ничего крамольного, тем более в наши нынешние времена. Но это не совсем полная версия. Вот лучше найти полную. Вообще же говоря, Махно это настолько интересный и отдельный персонаж, что по него кратко не получится. Там слишком много всего. Потому что с одной стороны, ну давайте будем честны, с одной стороны Махно, конечно, вот и сама Махновия, она все это существовало ровно потому, так долго, опять-таки будем циничны, что основным актором процесса, основным участником войны, то есть белым и красным, было не до него. Вот просто было не до него. Когда Махно был союзником красных, там, тем более, потом, простите, это довольно, при всей своей масштабности, при всей своей объемности, это довольно периферийная была история. И, собственно говоря, внятно красные обратили на него внимание тогда, когда судьба белого юга была уже фактически...
Уже решена. Максим, вы знаете, я сейчас читаю очень хорошее английское исследование о полковнике Лоуренсе. Вашими словами, почему он стал так известен? Не до него было. Это был второстепенный театр военных действий.
Я, на самом деле, ни черта сейчас не расслышал. Это
Те же самые слова относятся и к полковнику Лоуренсу в книге одного очень известного английского историка.
Ну почему известно? Потому что, это, во-первых, это красивые истории. Да? Кстати, вот что касается Махно, еще был очень интересный иммигрантский полухудожественный томик. Я не могу назвать это романом, он все-таки полухудожественный. Называется «Первый среди равных». Вышел он в Детройте, изданный профсоюзом рабочих в Детройте, анархистов. Автор его Николай Кравченко, если я не ошибаюсь. Я хотя бы могу набрать, но я не буду сейчас проверять и гуглить. Автор его сам, в общем-то, махновец. И более того, автор поддерживал контакт с женой, ну, соответственно, вдовой Махно. Получил от нее ряд довольно ценнейших, довольно интересных, ценнейших фактически материалов, которые он внес в эту книгу. Это я тоже советую прочитать, благо это найти тоже можно. Ну, не получится, спросите меня, я найду и дам. Но, честное слово, не получится кратко у нас у Махно в оставшееся отведенное нам эфирное время, потому что это не того масштаба явления, не того масштаба фигура. И давайте будем честны, она интересна ничуть не менее, а возможно, что даже и более, чем многие основные фигуры красных и белых.
Спасибо. Ваш вопрос Максиму. Пожалуйста. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Владимир, Подмосковье. Скажите, пожалуйста, можно ли рассматривать такую версию, что Павел работал через брата Владимира, сам стараясь не выходить на подполье? Спасибо.
Да, это хороший и очень логичный вопрос. Версию рассматривать можно. Другой вопрос, насколько это будет оправдано. Я опять напомню историю 1937 года и ареста. Там, собственно, в показаниях Павла Макарова в следствии есть разговор и постановление связи с подпольем и с Владимиром, и, собственно, и о Владимире. Более того, Павел Васильевич Макаров прямым текстом, русским языком, рассказывает следователю о том, что вот Владимир сумел съездить в тот же Мелитополь, съездить в Одессу, установить связи с большевистским подпольем. Сам же Макаров этого не предпринял. Более того, связями брата он не воспользовался. Хотя, казалось бы, это тот самый случай, когда все, что можно вспомнить хорошего про себя, нужно и уместно говорить. Это следствие, это 37-й год. Все, что ты скажешь о том, какой ты был молодец, пойдет тебе на пользу. Если даже в этот пиковый момент Павел Васильевич не смог этого вспомнить и воспользоваться этим для очищения своего имени, то, наверное, к сожалению, стоит признать, что каналом связи через брата он не воспользовался. Собственно говоря, это подтверждается, к сожалению, косвенно многими показаниями того периода. Я могу вспомнить историю, тоже довольно забавную, о том, как Павел Васильевич Макаров, будучи адъютантом Маймаевского, как это сейчас выражаются, отмазал от трибунала несколько офицеров-дезертиров, просто подсунув на подпись вместе с остальными документами бумагу о помиловании и освобождении пьяненькому Маймаевскому. И вот один из этих офицеров, прапорщик Сагиров, потом показывал, что якобы Макаров ему в тюрьме контрразведки под большим секретом говорил о том, что он член большевистского подполья. Этот прапорщик впоследствии он благополучно пережил гражданскую войну, перешел на сторону красных заблаговременно, он служил в красной милиции. Это тоже эпизод, который я бы поставил под большое сомнение, потому что это за стенки контрразведки. Там, знаете ли, бьют. Вот просто так, не имея никаких важных к этому оснований, какому-то заблудшему прапору рассказать о том, что, знаете, товарищ прапорщик, господин прапорщик, а я красный шпион. Вот я вас сейчас выпущу, а вы принесите какую-нибудь пользу мне. Но это довольно глупо, потому что на тот момент никакой гарантии, что прапорщика все-таки выпустят, не было. А если из него запрещенных дел мастера контрразведывательные выбьют эту информацию, то жизненный путь Павла Макарова закончится гораздо раньше и куда плачевнее, чем планировалось. Но возвращаясь к теме брата, нет, к сожалению, эта тема разработана. Эту тему поднимал следователь на допросе Макарова в феврале 1937 года, поднимал он ее не один раз. И, к сожалению, Павел Васильевич подтвердить этого не смог.
Спасибо. Итак, ваш вопрос. Пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот 50 тысяч расстреляны в Крыму, а где массовые захоронения, вот этих 50 тысяч?
Ну, во-первых, массово захоранивать в Крыму не надо. Это полуостров. Собственно говоря, и белые, и красные прекрасно умели использовать водные просторы для этих самых массовых захоронений. Во-вторых, ну почему расстреляно? Ну, не обязательно расстреляно. По красным, собственно, свидетельствам это было ликвидировано. То есть это можно было делать совершенно разнообразными способами, включая совершенно хрестоматийный классник «Прогоревшие на ноги», и дальше вода всех примет. Вообще, живя на полуострове, простите опять за мой цинизм, но утилизировать 50 тысяч не обязательно в землю. Там черное, с трех сторон от Крыма Черное море. Оно неминуемо априори больше, чем любые территории Земли, которые на этом полуострове можно найти.
Угу. Спасибо. Ваш вопрос.
Тем более, что на тот момент, собственно говоря, в случаях массового исполнения, в отличие от истории уже спустя лет 20, то есть 30-е годы, учет не велся. Не создаются полигоны...
Нет, да. Я абсолютно, с одной стороны, скажем так, я не приемлю изыскания Никиты Михалкова по этому поводу. А во-вторых, нужно будет... Я, пожалуй, конечно, к этой теме обращусь еще раз. Но в этой теме всегда надо помнить, что гражданская война, она отличается такой жестокостью, что... Ладно. Вот,
это сама суть гражданской войны, к сожалению.
Да, последний вопрос Максиму. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Васильевна, город Москва. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что книга Макарова, собственно говоря, сейчас редкость. Вот у меня как раз вопрос очень интересный. А почему, собственно говоря, эту книгу сейчас не издают? Ведь столько много книжной шелухи, хотелось бы эту книжку как бы самой прочитать, проанализировать. Спасибо. Не верю я что-то историкам, уж извините, дорогие мои.
Спасибо.
Вы абсолютно в своем праве, но прочитать ее сейчас, вне зависимости от того, что она давно не переиздавалась, можно и довольно нетрудно. Потому что, сразу навскидку, электрическую версию 5-го издания 30-го года можно найти буквально за полминуты. Немножко сложнее будет найти первые три издания, но это уже будет представлять скорее исследовательский интерес. Там будет очень, спойлер, да, там будет очень интересно сравнивать, как изменился текст. Издания 57-го и 60-го года даже не надо искать, потому что это уже очень сильно переписанная и весьма билетаризованная книга, скажем так, по мотивам первых пяти изданий. А вот с чем будут проблемы... Это с книгой «Партизаны Таврии», в которой, собственно, и про гражданскую, и про Великую Отечественную войну рассказывается, 49-го, кажется, года, чтобы не соврать. Вот с этой книгой будут проблемы, потому что просто так найти ее не получится. Почему не переиздается? Честное слово, это не ко мне вопрос. Я на него ответить, наверное, не смогу.
Не переиздается, потому что вместо этого лучше издать книгу, как ничего не делать, заработать миллиард долларов, и тебе за это ничто не будет.
Просто. Надо издать миллиард книг по цене в $1.
Да. Огромное вам спасибо. Очень.
Я просто добавлю сейчас про книги. Просто есть вот прекраснейший ресурс alib.ru, на котором масса мелких букинистических магазинов и частных лиц продают очень много разнообразных книг. Там это можно найти и купить за сходные деньги.
Максим, у нас новости. Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
Программа Леонида Володарского.